Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. На волнах радиостанции «Эхо Вологды» проект «Историческая страничка». Вас приветствую я, ведущая Вероника Садыкова, и сейчас я представлю вам нашего гостя. У нас в студии сегодня историк, этнограф, издатель, основатель первого в России частного музея политической истории, музей дипломатического корпуса в городе Вологда, автор множества научных статей, книг, научно-популярных изданий, кандидат исторических наук Александр Владимирович Быков. Здравствуйте, Александр Владимирович.
Здравствуйте, Вероника. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я надеюсь, у вас есть время для того, чтобы приобщиться к нашему обществу и поговорить о таком событии, как русская революция, февральско-мартовская. Как раз сейчас в эти дни мы отмечаем ее столетие.
Уважаемые друзья, тема программы «Февральская революция. Взгляд из прошлого». Ну, конечно же, мы сегодня смотрим своими глазами, но чтобы правильно все увидеть, именно поэтому у нас в студии сегодня Александр Владимирович. Он историк, он с точки зрения истории расскажет нам, собственно, что же это было в те годы, почему так случилось, к чему это привело. Обо всем об этом в ближайший час. Александр Владимирович, какова была социально-политическая вообще ситуация накануне февральской революции? Что происходило?
Обстановка была очень тяжелая. Переживали все. Императрица Александра Федоровна лежала с головной болью, потому что чувствовала вот женским сердцем, что даже войска, которые кричат ей «Ура!», делают это совершенно неискренне. Николай II в своей ставке также был весьма и весьма удручен. Во-первых, нечем было похвастаться на фронтах Первой мировой войны. Отовсюду ему доносили, шли сведения о том, что люди недовольны. Но он как-то, будучи человеком таким верующим и человеком, надеющимся на волю Всевышнего, считал, что все это рано или поздно рассосется и будет все нормально. Это, наверное, была его главная ошибка, потому что уповать на волю Божию в таких случаях было, по меньшей мере, неосмотрительно. Нужно было что-то делать. А он не делал совершеннейшим образом ничего.
Но на Бога надейся, на самом
Но это не самое, так сказать, вот такое важное мнение царя и царицы. Гораздо более значимо было мнение так называемой политической элиты. Дума наша, которая фактически бредила революцией. Там было очень много людей, которые взывали к революции, которые каждый в своих выступлениях призывали к изменению, которые открыто говорили о том, что все, царизм себя изжил как политический строй, необходимо, так сказать, коренное изменение. Их слушала русская интеллигенция. Все так или иначе были чем-то недовольны. И вот эта вот атмосфера всеобщего недовольства, она, пожалуй, была главной движущей силой революции.
То, что Российская империя ввязалась в войну с Германией, это как-то повлияло вот на такие революционные настроения людей?
Вы знаете, это очень интересный вопрос. Вот во время любой войны, естественно, начинаются различного рода ущемления таких вот бытовых вещей. Призывают людей воевать, естественно, приходят похоронки, люди гибнут. Но это было и в России, это было и в Англии, это и было во Франции, в Германии. Потери там были со всех сторон весьма и весьма значительные. Это вот сейчас, вот на нынешних войнах, там 100 человек в день убили, это огромные потери. А в Первую мировую войну потери в день бывало доходили до 10 тысяч. В 1917 году страна не совсем понимала, с кем она борется и за что она борется.
Ради чего вообще?
Ради чего, собственно говоря, это. В отличие от Англии и Франции. И для меня, например, вот это удивительно, что, в общем-то, немцы шли по нашей территории, захватили изрядную часть западных областей Российской империи. И, тем не менее, вот политическая инфантильность. Вот не было вот той вот злобы на немца. А ко всему прочему, так называемые агитаторы весьма своеобразно использовали этот момент. Там вот такие же крестьяне, и здесь такие же крестьяне. Что вам делить с немецкими солдатами? И уже чуть позже начнется массовое разложение фронта, так называемое братание. Когда вместо того, чтобы, так сказать, держать фронт, части ходят друг к другу в гости, пьют вместе алкогольные напитки. Петроград, так, 14-го года назывался. Было огромное количество войск, так называемые запасные полки. Единственным желанием служащих запасных полков было не попасть на фронт, чтобы, не дай бог, не убили. И вот именно эти люди и подбросили возгорающуюся искру революции дров, и она переросла уже в неуправляемое событие.
Я все время вспоминаю, когда мы учились в школе, нам всегда говорили, что случилось тогда в тот момент. Верхи не могли, низы не хотели жить по-старому. Вы к этой аксиоме как относитесь? Как можете прокомментировать ее?
Отчасти да. Низы действительно не хотели. Россия была больна революцией, Россия бредила революцией. Существовал вот такой вот общественный позыв, что вот сейчас вот что-то вот это вот старое, прогнившее исчезнет, и будет у нас общество всеобщего благоденствия. И все свято верили, что стоит только убрать ненавистную монархию, и все заживем тогда. А потом как началось? Первым на себе это, естественно, почувствовала русская интеллигенция. Заохали, заахали. Это было уже поздно. А непосредственным поводом выступления были так называемые хвосты. Все знают, что снабжение продовольствием больших городов – это весьма серьезная задача. И вот в какой-то момент в Петроград не подвезли муку. Образовались очереди в лавках, в очереди, ну, по-старому хвосты. Угу. Начались разговоры, люди друг друга заводят, доводят до остервенения, дальше больше. Эти недовольства, они в конце концов и вылились в сопротивление властям.
Александр Владимирович, почему же монархически настроенная Россия, православная, так легко скинула помазанника Божия?
Вот есть социологические исследования, согласно которым революция в любой стране совершается мизерным количеством населения, ну, в районе 3, максимум 5%. Угу. Причем это население сосредоточено, как правило, в городах. Здесь в данном случае это был Петербург, Петроград. Затем было принято в Москве. Затем прокатилось все по другим крупным городам. А многомиллионная российская деревня, сельская местность, она, в общем-то, была к этому вопросу совершенно не подготовлена. И восприняла это как свершившийся факт. Вот, например, я знаю по мемуарам одного волокжанина, как это дело произошло в Тарасовском районе, в Тотемском уезде тогда, в селе Верхний Спас. На лошади приехал человек из Тотьмы и сказал, что все, царя больше нет, теперь будет другая власть. И он этой властью уполномочен быть милиционером. А, ну ладно, сказали крестьяне. Никакого неудовольствия, никакого за веру царя Отечества. Вот парадокс ситуации в том, что никто за бедного Николая Александровича не заступился. Даже его собственный конвой и то оказался в числе предателей. Что он тогда говорил? Кругом говорит, измена, трусость и обман. Есть признаки буржуазной революции. Она свершилась, цели ее достигнуты, результаты у нее получены. Буржуазия, вот с точки зрения, так сказать, вот этой теории, она должна быть удовлетворена. Была ли она удовлетворена? Ну, какое-то время. Вот знаете, когда люди ходят, вот опьяненные вот этой такой революционной риторикой. Да, свобода, да, могу говорить то, что нужно, то, что хочу. Но потом в один прекрасный момент, когда его в собственном подъезде грабят, хорошо, если не убивают, вся иллюзия от свободы, она улетучивается. Ведь, знаете, такой вроде бы пустяк. Убирание мусора с улиц. Революция случилась, и мусор убирать перестали. И все вот последующие годы, одна из коммунальных проблем были одной из самых страшных проблем революции, потому что коммунальным хозяйством нужно заниматься, заниматься было некогда.
Хотела бы предложить вашему вниманию рассказ Александра Владимировича Быкова «Мадам Алексеева». Александр Быков, мадам Алексеева. 3 марта 1917 года приват-доцент университета Алексеев пришел домой в крайнем возбуждении. «Ты знаешь, дорогая, — сказал он жене, — в Петрограде случилась революция, власть в руках народа, царь только что отрекся от престола. Что теперь будет? — поинтересовалась мадам Алексеева. Свобода, равенство, братство. И всеобщее благоденствие? Разумеется». «Мотя, накрывай на стол, детка! Барин с работы пришли, будем ужинать!» – приказала мадам Алексеева горничной. В тот вечер супруги долго сидели за столом и говорили о будущем республики во главе с уважаемыми гражданами, которым народ доверит верховную власть. В тот день мадам Алексеева поняла, что у нее больше нет императора. В начале мая горничная Мотя собрала свои вещички и потребовала у барыни расчет. «Что же ты делаешь?» – удивилась мадам Алексеева. «Я не могу больше служить у вас за 20 рублей в месяц, а 40 вы мне не заплатите». «Конечно нет, с какой стати?» «Мне надоело стоять в хвостах за продуктами, потом еще готовить и прибираться. Я сплю по 4 часа, иначе не успеть». «Но раньше тебя все устраивало?» «Теперь времена другие. Меня знакомый обещал устроить в совет на работу за 35 рублей в месяц». «И что ты там будешь делать?» «Что скажут, то и буду. Во всяком случае, прислугой никто называть не станет». Мотя обиженно поджала губы, сунула в карман протянутые мадам Алексеевой 2 бумажных червонца и, не попрощавшись, покинула квартиру. В тот день мадам Алексеева поняла, что у нее больше нет горничной. 4 июля в Петрограде не торговали продуктами. В городе были слышны выстрелы, говорили о расстреле демонстрации, о том, что большевики, немецкие шпионы и поражение на фронтах – следствие заговора. Какой-то товарищ в очереди призывал идти грабить склады.
Мадам Алексеева пробовала его устыдить, но в ответ получила порцию омерзительных ругательств. «Что вы себе позволяете?» – возмутилась она. «Посмотрите, вырядилась какая! Шляпка-то небось из Парижа, а перчатки из Лондона? Буржуйка недорезанная!» – развязно процедил товарищ. «Я не могу это слышать! Я учительница!» – закричала мадам Алексеева. Ложь спасла ее от новой порции хамства. Люди в очереди неодобрительно загудели, и товарищ поспешил исчезнуть. В тот день мадам Алексеева поняла, что выглядеть как барыня она больше никогда не сможет. В конце сентября, когда ночи в Петрограде слезятся дождями и гудят по чердакам домов простуженным фальцетом, в квартиру мадам Алексеевой постучал дворник и, опустив глаза, попросил ее выйти во двор. Спустившись по лестнице черного хода, парадные были давно закрыты, она увидела в проходе у стены человека. Он был раздет и, кажется, мертв. Мадам Алексеева подошла ближе и в ужасе обмерла. Это был ее муж. «Вот ведь незадача какая получилась», — как бы оправдываясь, сказал дворник. «Их благородие шли через арку, а тут мазурики достали нож, приказали снимать пальто. Городовых-то нынче нет, за порядком следить некому, вот и распустилась шпана. Муж ваш пальто не отдал, так они его пырнули и все равно забрали, что хотели». Вот и пропал человек ни за что. Через 2 дня были похороны, в квартиру пришли какие-то люди. Говорили о большой утрате, хвалили покойного, советовали вдове крепиться. В тот день мадам Алексеева поняла, что у нее больше нет мужа. В конце октября в городе снова был переворот. Стреляли на улицах, министров временного правительства арестовали и посадили в казематы Петропавловской крепости. Говорили, что власть захватили большевики. Вместо Керенского теперь Ленин, и все вокруг стали друг другу товарищи. Она ненавидела это слово из-за того случая в очереди, но теперь вынуждена была произносить его по многу раз в день. Мадам Алексеева продала обручальное кольцо. К чему оно теперь? Деньги на пропитание важнее. Наступила зима. По городу она ходила в старом пальто, платке и валенках. Вся жизнь ее теперь проходила в очередях и на барахолке, где вдова приват-доцента продавала все, что можно было продать. В квартире появилась печь-буржуйка, единственный источник тепла. Рождество и новый 1918 год она встретила без радости. Приближалась годовщина февральской революции, но об этой дате никто не вспоминал. Большевики мертвой хваткой вцепились во власть, вели переговоры с немцами о мире и видели себя хозяевами земли русской. Вокруг их все новое – идеи и люди. Прежнему в этом мире места нет. Однажды, придя с барахолки, мадам Алексеева обнаружила, что двери в квартиру открыты. В прихожей стоял дворник и виновато докладывал. «Вот, пришли товарищи, предъявили ордер, приказали открыть помещение». Среди пришедших Алексеева увидела Мотю, бывшую горничную. Мотя обрезала косу и стала похожа на паренька из фабричного училища. Мотя также заметила бывшую хозяйку. «Вот ордер на помещение. Теперь здесь будет располагаться Комитет по защите прав трудящихся женщин». «Позвольте, а как же я?» «Вы можете хлопотать о предоставлении другого жилья. Квартира вам все равно не подходит по метражу». «Впрочем», — Мотя прищурилась, — «вы можете остаться. При кухне есть каморка. Думаю, она вам подойдет. Я распоряжусь». «Почему ты всем распоряжаешься?» — пробормотала мадам Алексеева. «Потому что я заместитель в этом комитете и отвечаю за кадровую работу. Нам как раз нужна уборщица и кухарка в одном лице. Думаю, что вы справитесь, гражданка». «Нет, я не справлюсь», – уныло покачала головой бывшая хозяйка квартиры. «Ну что же», – Мотя пожала плечами, – «тогда я вас не задерживаю». Мадам Алексеева собрала, что могла, сложила в чемодан и вышла на улицу. Дул ветер, на фронтоне дома напротив развивался плакат «Да здравствует революция». Она тихо брела по городу и отчетливо понимала. Теперь у нее не осталось даже жилья. «Эй, гражданочка!» Мадам Алексееву догонял какой-то мужчина. «Чемоданчик разрешите поднести? Вам же тяжело, небось?» Она хотела было передать поклажу галантному прохожему. Не все же еще оскотинились с этой революцией. Подняла глаза и обомлела. Перед ней стоял товарищ из очереди. Видимо, он тоже узнал учительницу. «Чего уставилась? Добрецу отдавай, коли жизнь дорога!» Он выхватил у женщины чемодан, толкнул ее в сугроб, побежал по улице и свернул в ближайший двор. Она поднялась, отряхнула снег, о чем-то задумалась и вдруг решительно повернула назад. У самого дома ей навстречу попал дворник с соседской собачкой. «Выгуливаете?» – грустно улыбнулась мадам Алексеева. «Какой там?» – кривился дворник. «Жильцов из 7-й квартиры уплотнили, въехали какие-то из комитета. Им собака мешает, велели удавить. Вот веду на погибель, беру грех на душу». Алексеева посмотрела на комнатную собачку, беззаботно виляющую хвостом у ног дворника, и пробормотала. «Спаси, Господи!» И зашла в подъезд. Она поднялась на этаж, постучала в свою теперь уже бывшую квартиру. Дверь открыла Мотя. «Я согласна жить при кухне», – пролепетала госпожа Алексеева. «Мне некуда идти. Меня на улице ограбили, забрали последнее, что было в чемодане».
«Обратитесь в ЧК, грабители – это их задача», – пожала плечами Мотя.
«Я могу пройти?» – жалостливо спросила бывшая хозяйка.
«Нет, свободных комнат нет. Комиссия распределила все до последнего аршина, так что извиняйте, соглашаться надо было раньше».
Двери закрылись перед носом бывшей хозяйки квартиры. Какое-то время она растерянно стояла на лестничной площадке. Откуда-то снизу раздался отчаянный собачий визг, или это ветер, и ей просто показалось. Госпожа Алексеева вдруг поняла, что у нее совсем ничего не осталось. Ничего. Она подошла к перилам, глянула в пустоту лестничного проема и, закрыв глаза, перевалилась через ограждение. Ей показалось, что там внизу есть какой-то просвет.
Александр Владимирович, помните, вы говорили, что каждое ваше произведение, ваши рассказы, они все основаны на реальных событиях. Насколько реалистична вот эта история?
Не так давно я работал с книгой мемуаров французского офицера Пьера Паскаля. Очень интеллигентный человек, в дальнейшем стал профессором факультета славистики Сорбонны, любил Россию и был участником, свидетелем русской революции. И вот рефреном его произведений идет тема вот этих вот Алексеевых, к которым он ходил в гости на протяжении всего 17-го, начала 18-го года. И видел, как меняется жизнь этих людей во время революции. И эпизоды с очередями, и эпизоды с горничной, и эпизоды последующие. Это подлинные эпизоды из жизни этой семьи. В конце февраля они приветствовали революцию. Ровно через год семьи не стало. Вот что дала русская революция. Ну, такой вот, будем говорить, средней арифметической семье русского интеллигента. Вообще интеллигенция – это наиболее пострадавшая часть, потому что они были не нужны ни тем, ни этим, и всегда были крайними.
Ну что ж, еще один звонок. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника, Александр Владимирович. Ирина, как раз вот я признательна вам за этот эфир. Очень признательна.
Спасибо.
Прекрасный, конечно, вот рассказ в исполнении Вероники о мадам Алексеевой. Это история, в общем-то, моей семьи со стороны бабушки. Что хочу сказать. Да, безусловно, революцию делают романтики, ее плодами пользуются негодяи. Спасибо, Александр Владимирович. Приходите на эфир «Эхо Вологды».
Спасибо.
Спасибо, Ирина. Завершаем наш разговор. Я напомню, у нас в гостях был историк, этнограф, издатель, основатель первого в России частного музея политической истории, музея дипломатического корпуса в Вологде, автор множества научных статей, книг, научно-популярных изданий, кандидат исторических наук Александр Владимирович Быков. Всего доброго. До свидания.
До свидания.